Всем привет! Это подкаст New Runners. С вами Марина Шиняева
и Игорь Лисник.
Сегодня мы будем говорить о мотивации. Как заставить себя выйти на первую пробежку? Что делать, когда пробежки уже надоели и нужно как-то продолжать? Начнем с первой пробежки. Игорь, помнишь ли ты, как ты вышел на свою самую первую пробежку?
На самом деле в деталях мне будет очень сложно вспомнить свою первую пробежку, но я точно помню, что это было очень медленно, что это было очень неловко и что это было, в общем, довольно серьезным испытанием для меня.
А где и когда это было, ты помнишь?
Это было примерно лет 6 назад. Решил, что вот на абонемент фитнес-центра у меня сейчас не хватает денег, а можно съездить в дисконт, купить себе экипировку, купить себе какие-то простейшие беговые кроссовки и начать бегать таким способом, поддерживая себя в форме. С этого началась моя беговая история. Первая пробежка у меня была, мы тогда жили в городе Мытищи, и у меня первая пробежка была вдоль Яузы, по-моему, 4 км. Я пробежал тогда, запыхался страшно, было, чувствовал себя невероятно уставшим. В общем, это было еще, была еще та история. Там было много технического брака, там было много каких-то ошибок начинающего бегуна. Это была такая история, после которой довольно сложно остаться, наверное, влюбленным в этот вид спорта.
Ты чувствовал когда-нибудь неловкость во время пробежек первых?
Я лично не чувствовал, но у меня, например, одна знакомая девушка долгое время стеснялась бегать в тайсах, обязательно там надевала юбку еще сверху и бегала таким вот образом. Ей казалось, что, в общем, в тайсах бегать не очень как-то эстетично, что на нее все смотрят. На самом деле, конечно же, бег может быть сопряжен с чувством неловкости, но, например, чешский марафон снимает все пражские марафоны, марафон снимает все чувства неловкости своим слоганом «All runners are beautiful», и при этом публикуя на постерах по городу совершенно дикие снимки бегунов, у которых там какие-то искаженные лица, какие-то искаженные какие-то гримасы такие, у кого-то смешные, у кого-то не очень. Но вместе с тем это вот как раз снимает вот эту вот историю с неловкостью, потому что ты начинаешь смотреть в эти лица, ты начинаешь их изучать, это какие-то детальные такие прямо снимки, которые вот, ну, прямо рассказывают целую историю, да, что там не просто человек бежит, и у него там какая-то неловкая улыбка или еще что-то, или там чуть ли не мышцы сводит, вот такая вот какая-то есть своя красота, да, красота, которой можно любоваться. Пражский марафон всячески это подчеркивает, там, вставляя своих участников в качестве таких рекламных лиц, да, то есть не там, не супермодель, а вот обычного, скажем так, семьянина, немецкого туриста, приехавшего на марафон в Прагу, или там туриста из России, там, может, не всегда там атлетично сложного по канонам греческой красоты, но, тем не менее, прекрасного и интересного.
Да, я тоже видела эти фотографии, они прекрасные. Ранчех, по-моему, это называется организация, которая делает эти забеги и эту рекламную кампанию. Что касается неловкости, то я как раз была тем самым человеком, которому безумно неловко выходить на пробежки. Ну, во-первых, потому что я была в очень плохой форме, то есть я не могла, в принципе, наверное, пробежать даже несколько сотен метров подряд. Естественно, я занималась такой ходьбой, чередующейся с бегом. И вот на первую пробежку я, во-первых, взяла с собой мужа, во-вторых, мы нашли какой-то заброшенный стадион, вот, и мы занимались на этом стадионе, бегали вместе, там не было никого, и это очень сильно помогло, потому что сняло вот эту неловкость, по крайней мере, в отношении того, что люди будут на тебя смотреть, как ты не можешь там пробежать эти самые несчастные сотни метров.
Мне кажется, что здесь вот как раз сработала история не то, что тебя никто не видит, а то, что рядом есть человек, с которым ты можешь бежать вместе, который поддерживает твой темп, который поддерживает тебя на бегу, потому что я прекрасно помню, как в какой-то момент, ну, не то чтобы я переживал там какую-то депрессию беговую или там кризис бегуна какой-то, просто в какой-то момент тебе кажется, что ты делаешь одно и то же, и тебе становится скучно. Примерно в это время я познакомился с ребятами из бегового клуба Москва River Runners и стал бегать вместе с ними. И, честно говоря, вот эта вот история командной пробежки, да, когда ты бежишь с людьми, которые бегут с тобой в том же темпе, когда ты перебрасываешься какими-то репликами, а не пытаешься там поставить мировой рекорд в скорости, мне кажется, очень хорошо работает, потому что здесь появляется фактор поддержки, когда люди бегут рядом с тобой, и ты с ними можешь обмениваться какими-то историями, задавать вопросами. Я вот помню, я вернулся, первый Die Hard Running после Бостона. Мы бежали и, наверное, вот чуть ли не всю пробежку обсуждали бостонский марафон и что там происходит.
Слушай, ну это хорошо для человека, который бежал бостонский марафон. Но если я новичок и приду в такую команду, я вообще потом бегать не захочу, потому что когда вокруг тебя люди все такие крутые, опытные, ты пришел и там тебе хочется поддержки, мне кажется, это не совсем такая история. Вот. А с беговым клубом тут скорее, да, больше подходит. Потому что важно не только чувствовать себя частью какого-то комьюнити, но важно еще чувствовать себя не самой плохой частью этого комьюнити. В этом плане, мне кажется, скорее больше даже забеги паркран субботние больше подходят для того, чтобы начинать социализироваться как бегуну, потому что там есть разные бегуны, и не все из них пытаются бежать с какой-то невероятной скоростью. Еще один из очень хороших способов все-таки начать бегать, когда у тебя есть такое желание, это найти себе осязаемую цель, то есть зарегистрироваться на забег. Это не обязательно должен быть сразу марафон, точнее, ни в коем случае это не должен быть сразу марафон и даже не полумарафон. Может быть, это какой-нибудь яркий красочный забег, в котором можно бежать не на результат, но ты очень хочешь там присоединиться к своим друзьям, которые уже давным-давно его бегают. Или это может быть там участие в московском марафоне, но пока на десятке там и так далее. То есть многие бегуны называют именно регистрацию на забег самым мощным мотиватором вообще начать бегать. Ты как ты думаешь, у тебя было вообще такое, что ты зарегистрировался на забег, и это тебя мотивировало тренироваться?
Ну, я согласен с тем, что это очень мощная мотивационная штука, потому что когда я в 2015 году пробежал свой первый, скажем так, официальный забег We Run Moscow, когда я, значит, находился в 10-тысячной толпе людей, одетых в желтые футболки, это был вечер такой московский, осенний, когда я прибежал еще не самым последним, вбегая в яркую финишную арку под музыку, когда тебе вешают медаль на шею, когда ты чувствуешь, что ты пробежал дистанцию, о которой вчера даже не задумывался, да, это, конечно, мотивирует очень сильно, это мотивирует невероятным образом. Я думаю, что если бы у меня не было такой возможности, я бы там со временем занятия бегом мог оставить. А так, благодаря вот официальным забегам, у меня появилась какая-то история, которая стала меня вдохновлять. Мне стало вдруг это дико интересно. Я почувствовал себя спортсменом, да, что я не просто человек, который бегает там в парке, хотя такой вариант тоже возможен, и, в принципе, он ничуть не хуже, чем бегать там за медали, да, или там бегать за рекордами, там, становиться профессиональным спортсменом. Но просто вся, мне кажется, марафонская культура, любительская, она как раз во многом выстроена вокруг вот этих вот подпорок и мостков, которые, собственно, организаторы марафона дают для любителей, чтобы они продолжали этим заниматься, любили спорт и так далее. Что нам говорит по этому поводу теория?
Есть такой термин «эйфория бегуна». Это когда бегун пробегает дистанцию, и у него появляется какое-то ощущение невероятной легкости. Ему кажется, что ему вообще любые горы по колено. Иногда это даже какие-то сверхэмоции, когда человек плачет, смеется. И это состояние можно объяснить с научной точки зрения. Дело в том, что любая тренировка, в том числе беговая тренировка, это стресс для организма, и он сопровождается болевыми ощущениями, в ответ на которые наш мозг начинает выделять специальные вещества, которые должны эту боль погасить. И получается так, что боли мы не чувствуем, но при этом есть эффект, наоборот, положительный, приятных ощущений. Вот. И многие антропологи утверждают, что человек изначально был создан бегуном, причем бегуном на марафонские, на длинные дистанции. Именно вот эти механизмы, которые позволяют ему испытать вот эти невероятно приятные ощущения от длительного бега, это как бы эволюционное вознаграждение человеку за его страдания.
Бег лучше, чем секс, длится дольше, удовольствие больше. Вот. И, в общем, за это иногда даже и медаль дают. Но я тут немножко немножко бы хотел поспорить, просто мне кажется, вот боль, там что-то такое, как-то с негативной историей. Мне кажется, на самом деле здесь очень сильно может помочь, скажем так, хороший совет, потому что люди, которые только начинают заниматься бегом, они, как правило, допускают какие-то типичные ошибки, и в основном какие-то болевые ощущения, да, которые у них есть, они связаны вот с этими какими-то типичными ошибками. И поэтому, наверное, если мы говорим там о какой-то решимости начать заниматься бегом, то какую-то там первую там пробежку, какой-то первый свой шаг на этом пути стоит сделать все-таки с кем-то из опытных товарищей, не в плане там постоянного сопровождения, но в плане, скажем так, такого советчика, да, если вы не идете к тренеру, допустим.
Нет, смотри, ты не совсем правильно меня понял. Про боль, когда я говорила, не имеется в виду, что человек неправильно бежал и весь такой травмировался, и ему плохо. А имеется в виду, что, в принципе, вся наша жизнь состоит из...
Жизнь, боль.
Да, это самое прямое значение имеет. Вся наша жизнь состоит из стрессов, из болевых ощущений, которые наш организм блокирует именно вот этими всеми веществами. Там эндорфины, дофамин, в общем, много всяких есть гормонов и веществ, которыми наш мозг нас вознаграждает и уберегает вот от этой боли. Потому что, по сути, даже любой, даже любая ходьба или там что-то потрогать, на самом деле, если бы не эти гормоны, вызывало бы у человека боль. То есть тут имеется в виду именно это.
Мне кажется, что здесь скорее речь идет не про боль, а вот, ну, про стресс. Есть там китайская знаменитая поговорка про то, что кризис — это никакая не потеря, да, а новые возможности, да, потому что тебе приходится выкручиваться. То есть стресс тебя учит. И вот бег — это именно такое обучение, постепенное обучение, да, почему вот мы сказали, что не надо сразу пытаться бежать в марафон, а лучше попробовать там какие-то более короткие и более демократичные дистанции, потому что наш организм точно так же, ну, под воздействием вот этого стресса учится. И здесь стресс я бы не рассматривал как некую такую негативную историю, да, потому что у этого слова такая негативная коннотация, да, а рассматривал бы это как вот, ну, не знаю, как вот поход на лекции в институт. Да, то есть тоже, в общем, стресс. Проснуться надо рано, слушать скучного человека иногда, но тем не менее, благодаря тому, что ты его когда-то в университете послушал, ты сегодня зарабатываешь какие-то большие деньги на своей работе, потому что у тебя есть необходимые компетенции.
Ну да, конечно же, стресс имелся в виду как научный термин. Это не в том смысле, что стресс — это что-то плохое. Но давай вернемся к мотивации. Какие еще советы ты бы мог дать человеку, который собирается в первый раз идти на пробежку?
У меня было пара опытов таких публичных выступлений, связанных с бегом. Вопрос про то, как начать и продолжать бегать, он просто вот самый популярный. Это на самом деле вопрос номер один, который волнует всех.
Ну, так давай ответим на него.
У меня есть несколько таких не то чтобы советов, да. Мне кажется, что и почему я тут так спорил по поводу стресса, да, потому что мне кажется, что бег — это удовольствие, и нужно научиться получать от этого процесса удовольствие. А удовольствие можно получать разными способами, да. Мы уже сказали про поддержку, да, про хорошую компанию. Бег в хорошей компании — это очень важная история. Я вот говорил, что во многом мои занятия бегом продолжились, потому что я попал в классную компанию, пришел в классный беговой клуб, познакомился там с интересными людьми, и мне было классно с ними встречаться там 2-3 раза в неделю, вместе бегать. Это очень важно. Хорошая компания номер один. Второй момент — это комфортный темп. То есть нужно сделать из своей пробежки практически, ну, я бы не сказал прогулку, да, потому что прогулка — это отдельный вид спорта. Как мы знаем, есть еще прогулка с палками, так называемая северная или скандинавская ходьба. Сделать все-таки бег, но бег, скажем, в таком очень комфортном темпе. Пытаться себя там не доводить там до какого-то такого интенсивного сердцебиения, там, до дрожи в руках, там, до краснейшего лица, там, не нужно пытаться побить там рекорды Мо Фары там с первой пробежки, ничего не получится, нужно получить удовольствие от того, что твои мышцы двигаются, твои мышцы сокращаются от того, что ты слушаешь там свое сердце, свой организм. Это все очень классно. Еще один очень важный момент, и как-то на него, там, скажем, профессиональные спортсмены иногда смотрят недобро, но мне кажется, что очень классно помогает хорошая экипировка. Надо классно выглядеть. Надо купить себе там хорошие кроссовки, купить себе, там, не знаю, там, хорошую футболку, там, хорошие трусы, там, я не знаю, спортивный костюм, все что угодно, чтобы выглядеть классно и делать много-много фоточек. Нет фото, нет пробежки. Есть такой тренер Александр Головин, очень компетентный, но он всегда вот как-то шпыняет всех за то, что люди очень часто выкладывают свои пробежки в Инстаграм как-то и так далее, что вот он не ради Инстаграма в основном работает, а все-таки там спортсменов, чтобы они рекорды побили. Так вот, не надо бояться работать ради Инстаграма. Лайки, которыми одаривают вас друзья, это один из самых классных мотиваторов. Когда вам пишут, что ты классно выглядишь там на пробежке, это тоже очень хороший и достойный мотиватор. А плюс есть еще две какие-то такие вещи, которыми можно, скажем так, менеджерить удовольствие, да, как бы управлять своим удовольствием от пробежки. Это хороший маршрут. Москва, к счастью, такой город, где ты можешь хоть каждую свою пробежку совершать в новом месте. Трассу можно найти, там, я не знаю, там, лесопарковую, трассу с достопримечательностями или еще какую-то. Вот у меня есть в Нью-Йорке знакомый Начо, а он в свое время придумал, например, такое небольшое внутриклубное движение внутри их бегового клуба, назвал его Snake Runners, и они устраивают пробежки по картинным галереям. То есть в легком темпе ребята бегут перебежками от галереи, договариваются с местными экскурсоводами, там, гидами, работниками музеев, которые делают для бегунов небольшую обзорную экскурсию там на 5-7 минут. И дальше они к следующему вот так вот музею. Мы так делали, например, бегали в Берлине. Было очень кайфово, невероятно. И если вы бегаете один, да, то можно, например, составить себе хороший, классный плейлист. Тоже очень важная история. Вот, например, у меня не всегда там получается делать длительные пробежки с ребятами из Die Hard Running там, или с кем-то из своих знакомых. Просто берешь, составляешь себе хороший плейлист или там новые альбомы, которые ты не успел послушать.
А ты как-то выбираешь музыку по вот каденсу, темпу, ритму, вот этому всему?
Есть правила, которые никто не читает, к сожалению, что на массовых спортивных мероприятиях в наушниках бегать нельзя. И отчасти это связано именно с тем, что спортсмены-любители загоняют себя какими-нибудь излишне темповыми композициями, там типа скапанка там, или брейкбиты, джангла, да, загоняют себя, стараются, невольно бегут, да, под темп музыки, тем самым как бы начиная ускоряться, хотя физически они к этому еще не очень готовы.
Ну, мне кажется, тут проблема еще не в темпе, а в том, что это небезопасно, потому что ты можешь не услышать, что тебе говорят, или там сигнал машины, если это не тренировки.
Если мы говорим о музыке как о помощи, то вот она может на индивидуальных пробежках работать как мотиватор, да, то есть ты берешь, составляешь себе хороший плейлист, либо, окей, скачиваешь подкаст New Runners, и бежишь под подкаст New Runners. Мы, в общем, говорим в нормальном темпе, под который можно бежать. Мне кажется, что история с мотивацией пробежек — это история управления удовольствием, да, как бы умение им управлять. Это важная часть, да, мне кажется, что если бы сейчас у нас здесь сидел доктор психологических наук, он бы объяснил, что, в общем, получать удовольствие от жизни и быть счастливым тоже нужно уметь. И бег — это такая вот как бы микромодель, да, которая может научить нас и в жизни, может быть, управлять своим удовольствием, своим счастьем, потому что в получении удовольствия нет ничего плохого. И уметь находить факторы, которые тебе приносят удовольствие, да, научиться получать удовольствие от мелочей, вот бег этому может научить. И для того, чтобы вот эту свою мотивацию там вставать из кровати, там, я не знаю, зимним утром ехать в манеж там, на станцию метро «Текстильщики» к 7 утра, ну, в общем, можно придумать себе какие-то истории там или цели, да, вот цель, конечно, хороший мотиватор, да, но сразу себе суперцель не поставишь, вот, так что можно найти вот всякие окружающие такие штуки, про которые я, в общем, постарался рассказать, да, там хорошая компания, хороший маршрут, хороший плейлист, в общем, наверное, вот какие-то главные такие штуки.
Ну, мне кажется, что ни компания, ни плейлист в 7 утра в «Текстильщики» не сподвигнут меня поехать. Ты вот рассказывал, что бегаешь с тренером. Тренер тебе помогает все-таки не пропускать тренировки?
Ну, у многих с тренерами получается история, да, как с фитнес-клубами, да, в период скидок. Купил абонемент, два раза сходил, потом абонемент, в общем, счастливо покрылся пылью, сгинул в недрах письменного стола, как бы, и, в общем, весь фитнес на этом закончился. На самом деле, конечно, мой тренер меня мотивирует, потому что мне нравится с ним работать, с ним интересно, по-человечески интересно, для меня это тоже очень важно, что не только спортивная как бы составляющая, но еще и человеческая. Но к тренеру-то я пришел уже, скажем так, не зеленым спортсменом. И даже вот я, когда сейчас с ним работаю, я знаю, что он много работает с какими-то корпоративными историями, вот там как раз людей мотивирует компания. Они приходят, приходят вместе с коллегами, они приходят отделами там, и это такая прекрасная история, о которой, например, очень много любит рассказывать там один из моих коллег по пейсу на московском марафоне, да, Владимир Волошин, который, в общем, про эти корпоративные тимбилдинги, наверное, знает лучше всех. Для тех людей, которые вот делают первые шаги, да, как бы для них, конечно, важна фигура тренера, но, может быть, пока им к тренеру по большому счету и незачем идти, потому что, наверное, к тренеру стоит идти, когда ты уже, когда для тебя бег является вот некоторым таким регулярным удовольствием, да? То есть ты уже себя вот к этой регулярности как бы приучил, ты уже не думаешь о пробежке как о таком насилии над собственным организмом, да, как бы стрессе. Ты просто получаешь удовольствие, в какой-то момент ты понимаешь, что уже вот тебе пора там, ну, там, я не знаю, зарегистрироваться на первый официальный забег. Или тебе пора попробовать пробежать там 10 километров не за час, а, допустим, за 55 минут. Здесь ты уже как бы, уже можно идти тогда к тренеру, наверное.
Ну да, согласна. Брать себе тренера, когда ты еще даже не вышел на первую пробежку, это, конечно, странная идея. Но вот мне кажется, что для таких, как ты говоришь, зеленых бегунов, один из таких действенных способов выйти на пробежку на улицу, там, в парк или, в общем, к людям, это такой психологический настрой. И мне кажется, что в этом психологическом настрое важно понимание того, что людям, которые увидят тебя на улице на твоей там первой, второй пробежке, по большому счету нет никакого дела до тебя. Даже если кто-то на тебя посмотрит, скорее всего, ничего плохого о тебе думать не будут. Скорее всего, даже человек подумает, блин, какой он молодец там или она. Классно, я-то тоже уже давно собирался бегать, и все никак. Еще одним психологическим приемом может быть использование собственного страха в своих же целях. То есть, например, если вы боитесь незнакомцев, боитесь, что они будут на вас смотреть, то можно выйти на пробежку с совершенно конкретной целью. Посчитать, сколько вообще этих самых незнакомцев вы встретите и сколько из них будут на вас смотреть. То есть это так, своего рода такая игра, в которую вы будете играть сами с собой. И можно потом обсудить это с друзьями или в Инстаграме. В общем, сделать это такой игрой. А потом вы сами не заметите, как уже пробежка на улице там, или в людном парке не будет составлять для вас вообще никакого труда. Там уже нужна будет другая мотивация, о которой, собственно, Игорь уже говорил.
Да, бег — это такой немножко спорт интровертов, возможность побыть наедине с самим собой, она очень неплохо реализуется, и это никак не противоречит истории с компанией, да, потому что бегать можно и одному, но в этом случае как бы бег превращается в такой сеанс медитации и возможности как бы вот сосредоточиться исключительно на процессе движения, то, о чем, например, там написаны какие-то тонны буддистских книг или, там, скажем, из чего там вырос во многом европейский экзистенциализм. Если кто-то читал Киркегора, то, в общем, там вот у него тоже есть про удовольствие от момента, про сосредоточенность на моменте, и, в общем, бег это все на самом деле очень круто позволяет пережить.
Еще мне кажется, надо помнить, что после пробежки практически всегда, ну или мне даже кажется, всегда чувствуешь себя намного лучше, чем до. То есть самый сложный момент в беге — это вообще заставить себя выйти. Как только ты начинаешь бежать, и уж тем более, когда ты заканчиваешь, тебе всегда как бы намного лучше, чем вот этот момент до пробежки. Ты согласен?
Вот здесь вообще абсолютно согласен, потому что сегодня я вот буквально выползал на утреннюю пробежку, мне нужно было сделать работу, у меня были интервалы, и, в общем, я сонный бухнулся в машину, кое-как там собрав вещи, взяв с собой, так как сомнамбула, неся на вытянутой руке рубашку на вешалке, которую мне нужно было потом надеть в офисе. И я приехал на стадион, я сделал беговую работу, и я совершенно прекрасно провел первую половину дня, вообще там пик продуктивности, и очень круто меня все это зарядило.
Да, это, кстати, такой парадокс, он меня всегда удивлял, что, казалось бы, бег — это физическая нагрузка, на нее нужно много ресурсов, ну, это действительно так, но при этом каким-то образом бег дает очень много ресурсов, которые ты потом используешь на какие-то другие свои дела и так далее.
Я думаю, что мы про эти ресурсы обязательно еще поговорим в следующих выпусках нашего подкаста. Надеюсь, что сегодня нам удалось убедить какое-то количество людей в том, что можно заниматься бегом регулярно, в том, что им вообще можно заниматься. И я очень надеюсь, что они будут возвращаться к нашему подкасту, что они будут нас активно комментировать, скачивать, искать в iTunes и на других площадках.
И не забывайте, пожалуйста, ставить нам оценки, оставлять отзывы, потому что это помогает другим узнать о нашем подкасте.
С вами были Марина Шиняева и Игорь Лисник.
Пока-пока.